Книга Судей, урок 6, главы 3 и 4. Когда мы продолжим чтение 3 главы книги Судей, мы познакомимся с вторым судьей Израиля Аодом. Первым шофет судьей был Гафаниил из колена Иудина. Он сражался с Хусарсафимом и изгнал его из южной области Ханаана. Есть свидетельство того, что он был родом из южных пустынных районов, известных как Едом. История появления Гафаниила – это классический образец появления судьи. Во-первых, народ Израиля грешит, и грех этот неизменно является идолопоклонством. Во-вторых, Бог видит их грех, гневается и позволяет соседям-язычникам угнетать Израиль. В-третьих, народ Израиля в конце концов взывает к Иегове, и он слышит свой народ и жалеет. В-четвертых, он воздвигает Спасителя, Избавителя, которого называют судьей, возлагает свой Святой Дух на судью и позволяет судье освободить Израиль от угнетателей. После этого судья некоторое время правит, и в течение этого времени народ Израиля послушен Богу, по крайней мере, они держатся подальше от ханаанских богов, и получает покой и шалом в качестве благословения за свое послушание. Когда судья умирал, люди быстро впадали в идолопоклонство, и цикл начинался сначала. На этом уроке мы увидим, что не каждый судья соответствует этому образцу, и не каждый судья выполнял одну и ту же функцию. Вот почему существуют различия между тем, кого еврейские ученые квалифицируют как шофет, и тем, кого большинство христианских ученых не классифицируют как судью. И у обеих сторон есть веские аргументы. Давайте продолжим наше исследование 3 главы с 10 стиха. Прочитайте 3 главу книги Судей с 10 стиха до конца главы. Гафаниил правил в течение поколения 40 лет, а затем умер, и вскоре после этого народ Израиля снова впал в грех и идолопоклонство. Это второй из 7 циклов судей, о которых нам расскажет книга Судей. В ответ на отступничество Израиля Господь божественным образом побудил к действию нового угнетателя Еглона, царя Моава. Как у каждого царства, у Моава были свои союзники, в данном случае это были аммонитяне и амаликитяне. Новый угнетатель напал и захватил город Пальм, который некоторые называют Иерихоном, но я думаю, что это другое место, немного южнее, который был важным как в политическом, так и в экономическом отношении для Израиля. Еглон подчинил себе эту область Израиля и правил там 18 лет. Согласно образцу, Господь выбирает человека и отделяет его, чтобы он послужил для освобождения Израиля от угнетателей. Его зовут Аод. Аод из колена Вениаминова. Мы знаем, что племя Вениамина больше всего подвергалось давлению со стороны врага, и мы знаем, что по аналогичной причине был выбран Гафаниил. Новая проблема снова возникает на южной оконечности племенных территорий. Аод был из клана Геры. Особо упоминается, что он левша, черта, которая, по-видимому, была довольно распространена среди членов колена Вениамина, но не часто присутствовала в остальных 11 коленах. Интересно, что там не сказано, что он был левшой, скорее там сказано, что он был связан справа. В библейскую эпоху правая сторона чего бы то ни было рассматривалась как правильная сторона, сильная сторона и лучшая сторона. Правая рука использовалась для благословения.
Царский скипетр всегда держали в правой руке, потому что он обозначал силу и авторитетность. Таким образом, для людей той эпохи человек, который был левшой, считался имеющим дефект правой руки. Отсутствие силы и координации в правой руке означало, что этот человек инвалид. Таким образом, для той эпохи возвышение Богом левши было еще одним примером того, как Господь использовал человека с меньшими человеческими способностями для исполнения своей божественной воли. Вот почему упоминалось, что Аод был левшой.
Действительно, довольно иронично, что в колене Вениамина было так много генетически предрасположенных к леворукости людей, потому что имя Беньямин означает «сын моей правой руки». Эта так называемая инвалидность оказалась весьма полезной для Аода.
Стих 15 начинается с рассказа о том, что Аод отправился доставить дары Яглону. Мы неоднократно довольно подробно обсуждали, что одной из главных целей одной нации, завоевывающей другую, было получение дани, налогов, богатства от покоренного народа. Данью могло быть что угодно, от животных, продуктов до драгоценных металлов. Что бы ни было у этого конкретного народа, что ценил правитель, это была дань. Аод разработал план. Он должен был убить царя Яглона, тем самым вызвав беспорядки и политическую нестабильность в Моаве и у их союзников, чтобы у Израиля появилась возможность освободиться. Поэтому Аод смастерил особенный меч, который был необычно коротким по длине, около 1 локтя или 50 сантиметров. Он спрятал его под одеждой, привязав к верхней части правой ноги. Преимущество заключалось в том, что, будучи левшой, он мог протянуть руку через все тело, чтобы выхватить меч и нанести удар ничего не подозревающему царю. Это конкретное оружие было своего рода гибридом кинжала и меча. У него не было крестовины, и поэтому он мог плотно прилегать к бедру Аода. Записи указывают на то, что очень немногие люди были левшами. И поэтому, даже когда Аод сделал задуманное, он сделал это левой рукой и таким образом не дал возможности царю заподозрить готовящееся нападение. Этот обман дал Аоду дополнительную секунду или две, чтобы сунуть руку под одежду, схватить свой меч и убить Яглона. Аод отправился в путь, чтобы доставить дань вместе с несколькими другими израильтянами, да, как это было принято. Мы не знаем, что именно это было, но, вероятно, это были какие-то продукты. Если бы Аод пришел один, это вызвало бы подозрение. После того, как Яглону было оказано должное уважение, Аод ушел со всеми остальными. Но от места, называемого Истуканы в Галгале, Аод повернул назад один и сказал, что у него есть секретное сообщение, которое он должен передать Яглону. Слово «истуканы», выбранное для названия местности, на иврите звучит как «псалим». И более буквально оно означает «изваянные статуи». По определению, это были изображения богов, статуи моавитских богов и богинь. То, что они находились в Галгале, весьма красноречиво, потому что именно в Галгале Иисус Навин воздвиг памятные камни в честь того, что Иегова сделал для Израиля, проведя их через пустыню и реку Иордан в землю обетованную. Весьма вероятно, что статуи Бога были расположены рядом с мемориальными камнями Иисуса Навина. Потому что это была стандартная процедура завоевателя. Завоеватель быстро размещал своих богов в святых местах покоренного народа, чтобы продемонстрировать, что его боги более могущественны. Это была форма перманентного унижения и напоминания о том, кто здесь главный. А вот возвращается один, и когда он говорит царю, что ему нужно кое-что сказать ему наедине, царь верит ему. Еглон был настолько уверен в лояльности Аода, что распустил своих стражников. Они находились в двухэтажном здании, и царь, который, как говорят, был толстым, находился наверху, потому что дул пустынный бриз, и ему там было прохладнее. Еглон, которому не терпелось услышать, какие пикантные новости приготовил для него Аод, поднялся со своего стула. И Аод нанес удар. Он протянул левую руку, вытащил спрятанное оружие и проткнул им Еглона насквозь. Нам сообщают некоторые довольно кровавые подробности, например, что поскольку у оружия не было крестовины наверху, меч на всю длину вошел в тело Еглона и жир поглотил то немногое, что осталось от рукояти. На самом деле меч полностью прошел сквозь его тело и вышел с другой стороны. Аот оставил меч вонзенным в умирающего врага и ушел, закрыв за собой двери на ключ. Да, в те дни уже были примитивные дверные замки и ключи. Ключ представлял собой плоский кусок дерева, снабженный штифтами, соответствующими отверстиям в задвижке. Отверстие в двери давало доступ к засову, который располагался с внутренней стороны. Когда плоский ключ вставлялся в засов, выталкивались штифты замка. И это позволяло вынуть засов из гнезд в дверном косяке. Судя по тому, как это работало, Аод мог бы запереть дверь без ключа, но для проникновения потребовался бы ключ. Когда слуги царя заметили, что Аод ушел, они поднялись наверх, чтобы проверить царя, но двери были закрыты и заперты. Они предположили, как сказано в стихе 24, что он, если переводить буквально, прикрывал свои ноги. Это еврейский эвфемизм, означающий, что он пользовался туалетом. Итак, слуги терпеливо ждали долго, но дверь так и не открылась. Наконец они почувствовали, что должны рискнуть побеспокоить царя в довольно интимный момент. И когда он не ответил, они достали ключ, открыли дверь и обнаружили его лежащим на полу мертвым. Но задержка дала Аоду более чем достаточно времени, чтобы сбежать. Аод вернулся тем же путем, которым пришел через Галгал, где были установлены изображения богов. Я подозреваю, что он смотрел на эти статуи с чувством мрачного удовлетворения, зная, что эти боги, конечно же, не защитили царя, который им поклонялся. Оттуда он переправился в Сеираф, который должен был находиться на границе территории Ефрема. Оказавшись в безопасности в Ханаане, он отправился в горную местность и начал трубить в шофар. Это был боевой клич, призыв к оружию. Аод, безусловно, понимал, что сейчас для Израиля наступил благоприятный момент нанести удар по своим угнетателям. В то время как в Мааве была неопределенность в условиях вакуума лидерства. Народ Израиля откликнулся, и добровольцы хлынули потоком. Аод, естественно, был их лидером. Их первым шагом был захват переправы через Иордан, чтобы не только не позволить моавитским резервным войскам прибыть в Израиль и укрепить тамошний гарнизон, но и отрезать путь отступления моавитским солдатам, расквартированным в Израиле. А вот руководил уничтожением 10 тысяч солдат коалиции из Моава, Амона и Амалека. Угнетение Моавом южных израильских племен прекратилось, а земля была в покое в течение 2 поколений, то есть 80 лет.
Исходя из этой схемы и того, что приводится в начале следующей главы, мы должны предположить, что Аот судил южные племена Израиля все эти 80 лет покоя и, следовательно, должен был быть очень молодым человеком на момент убийства Еглона. Ни один другой период отдыха не был столь долгим в сохранившихся отчетах об эпохе судей.
Непосредственно в следующем стихе, в 31-м, нам в чрезвычайно кратких выражениях сообщается имя следующего судьи – Самигар. Самигар – это не иврит, это хурицкое имя. Однако Самигар был евреем, потому что говорится, что он был сын Анафов. В имени Анаф отчетливо видится влияние ханаанского языческого общества на Израиль. Анаф – ханаанская богиня секса и войны. Итак, перед нами еврей, которому дали языческое имя, а имя его отца было дано в честь языческого божества. И тем не менее Иегова выбрал этого человека, чтобы избавить Израиль от угнетения со стороны филистимлян. Мы читаем, что он лично убил 600 филистимских солдат, а его любимым оружием был воловий рожон. Он, должно быть, был настоящим воином. Многие ученые, изучающие эпоху судей, размышляли о том, почему использование самодельного оружия упоминается на видном месте в книге судей, особенно в том, что касается Самигара, а затем и Самсона. Самсон, как вы помните, убил филистимлян, используя в качестве оружия ослиную челюсть. У каждого завоевателя был свой метод подчинения. И одним из методов филистимлян было тщательное и полное разоружение тех, кого они завоевывали. Поэтому обычное оружие, такое как луки, копья и мечи, было запрещено.
Воловий рожон, хотя и не являлся оружием, тем не менее был смертоносным и грозным. Оно использовалось для управления упряжкой волов. Это был чем-то похожий на копье деревянный шест длиной 2,5, 3 метра с острым металлическим наконечником на одном конце и заостренным концом, похожим на дайлота, на другом для соскабливания грязи с плуга. Самигар – хороший пример того, что характеристики судьи не всегда можно легко определить. Нет упоминания о том, что Бог возвысил его или возложил на него руах ха-кодеш. Нет упоминания о том, как долго он правил, и на самом деле его нигде не называют судьей, но он упоминается как спаситель Израиля.
Существует также проблема в том, что, хотя говорится, что Самигар пришел после Аода, не говорится, что это было после смерти Аода. И эта расплывчатость продолжается в первом стихе 4 главы книги Судей, который начинается словами «Когда умер Аод», после смерти Аода Израиль снова стал делать злое пред очами Господа и был предан в руки царя с севера, который правил в Ассоре. Получается, что Самигар при жизни Аода создал отдельный регион Израиля. Филистимляне жили вдоль побережья Средиземного моря и особенно досаждали колену Дана и Иуды из-за их близости. Это было на противоположной стороне Израиля от того места, где часть Ханаана завоевал Моав. Так что весьма вероятно, что Самигар был современником Аода. Давайте перейдем к четвертой главе книги Судей. Прочитайте полностью четвертую главу книги Судей. В ней мы читаем о четвертом из семи судей. Имя этого судьи знают даже дети воскресной школы Дебора или Девора. Итак, давайте обобщим предыдущие события. До этого момента мы наблюдали, как Израиль захватил Ханаан при Иисусе Навине. Потому что Иисус Навин привел Израиль к послушанию Яхве, а затем после его смерти Израиль быстро скатился в идолопоклонство. Бог наказал Израиль притеснением со стороны народа из области Едома, и Бог поставил Гафаниила, чтобы бороться с этим. Несколько лет спустя после смерти Гафаниила Израиль вернулся к идолопоклонству. Бог ответил, позволив Мааву угнетать юго-восточные колена, но затем поставил Аода, чтобы покончить с угнетением. После 80-летий мира Аод умер, и Израиль сразу же вернулся к своему любимому идолопоклонству. Примерно в это же время в западной части Израиля другая группа колен, ничему не научившись на примере их братьев с востока, также начала поклоняться идолам. И Бог ответил им, открыв дверь для филистимлян, чтобы те завоевали их. Но потом Господь снова сжалился и воздвиг Самигара, который вытеснил филистимлян с территории Израиля. И вот мы в главе 4 возвращаемся к тому, что еще один регион Израиля совершает то, что было злом в глазах Бога. Удивительно.
Я говорил вам во введении к книге Судей, что в основе всех этих циклов отступничества и освобождения лежало желание Господа убедить Израиль в том, что они не могут спокойно жить без царя. И мне жаль говорить это вам, но это касается всего человечества, а не только Израиля. Конечно, Иегова хотел, чтобы у Израиля был царь по образцу Иегошуа, Иисуса Навина, который был слугой как Бога, так и народа. Но, как мы увидим в конце книги Судей, и когда перейдем к первой книге Царств, несмотря на то, что они в конце концов осознали свою потребность в царе, они захотели такого царя, который действовал бы по образцу их соседей-язычников. Почему они хотят оставить позади свободы племенного общества, которое у них есть, ради централизованного правительства, возглавляемого царем? Это было неизбежно из-за их человеческой природы.
Вот где нам нужно взглянуть в зеркало Слова Божьего и применить его к нашим дням и нашей жизни. Мы вновь переживаем эпоху судей, но, как правило, отказываемся это видеть. Посмотрите на западные культуры сегодняшнего дня, где США являются лидером. Хотя это лидерство очень шаткое и становится сомнительным. Они упиваются мыслью о том, что создали самое свободное и богатое общество, которое когда-либо знал мир, и сделали это с помощью своего рода самоуправления, которое мы называем демократией, используя экономическую систему, называемую капитализмом. И, конечно, Америка была создана таким образом намеренно, потому что весь смысл был в том, чтобы выйти из-под власти монарха и крепостного права. Сначала это были христиане, которые приехали в Америку за свободой религиозного выражения, и поэтому благочестивые принципы были тем, к чему они стремились. Но с каждым годом существования нации эти принципы все больше разрушаются. Еще более ранней попыткой самоуправления был Рим. Хотя наличие императора, безусловно, означало, что это была не демократия в том виде, в каком мы ее представляем. Тем не менее, каждое общество с любым типом правления в конечном счете терпит крах. В том числе и монархии. Почему? Потому что ни одно общество, которое не послушно всемогущему Богу, ни один государственный орган, который не соблюдает принципы Торы, не выживет долго. И это суровый, но неоспоримый урок книги судей.
И я знаю, что многие верующие, особенно мы, пожилые люди, проводят много бессонных ночей, наблюдая, как наша нация стремглав несется к светскому правительству и обществу, которое не желает иметь ничего общего с Богом, кроме как на словах, и даже это быстро ослабевает. Конечный результат предсказуем. Позвольте мне сказать вам кое-что, что, возможно, еще не дошло до некоторых из вас. Мир хочет царя. Мир ищет царя, который спасет нас от того, к чему мы все инстинктивно движемся. Мировой войны и всемирного бедствия. Все, чем является социализм европейского типа, это промежуточный шаг на пути назад к диктатуре или монархии. И Америка быстро догоняет Европу. Любому, кто является евангельским христианином, знакомо учение об антихристе и конце дней. Библия очень ясно дает понять, что скоро весь мир будет в таком беспорядке, а население Земли настолько сбито с толку и напугано, что мы будем настаивать на том, чтобы передать руководство одному человеку, чтобы он спас нас и правил нами, хотя у него, вероятно, не будет титула царя, он определенно будет царем. Царь, обладающий большей властью, чем кто-либо в истории человечества. Человечеством должен править царь. Бог прилагает все усилия, чтобы показать это Израилю в эпоху Шафетим. Такова наша природа, и так уж была создана Вселенная, чтобы было так. Все люди изначально знают, что им нужен лидер, сильный лидер. Проблема в том, что у человека есть свое определение царя, а у Бога свое, и они очень сильно расходятся.
Царь, на котором настаивают люди, должен быть их образом и подобием. Мы хотим, чтобы в его распоряжении было все самое лучшее. Мы хотим, чтобы он был величественным и красивым. Мы хотим, чтобы он взял все под свой контроль и установил правила, которые решали бы любую текущую дилемму. Мы хотим заниматься только своей жизнью, стремиться к удовольствиям, а организацию этого и все трудности оставить ему. Царь, которого хотят люди, неизбежно хочет личной власти и большого личного богатства. Но царь, которого хочет Бог, это жертвенный слуга. Его внешность не имеет значения правила, которые он должен применять в любой ситуации. Были установлены Творцом с незапамятных времен. И они не меняются в зависимости от ситуации, времени, наших потребностей или настроений. Такой царь ищет только воли Господа и служит со смирением, ставя нужды народа выше своих собственных. Мир знал только одного такого царя, хотя он не носил этого титула, за всю свою историю, и Иегошуа, сына Нуна, и когда-нибудь у нас будет еще один такой царь, но тот будет править вечно. И Иегошуа, сын Иосифа, Мессия Божий.
Хотя нам не нужно принимать то, что Израиль делал в эпоху судей. Нам нужно проявлять понимание, потому что мы находимся на том же пути и добиваемся того же, что и они. Обратите внимание на кое-что еще. В книге Судей всякий раз, когда народ Израиля раскаивался в своих злых путях и взывал к Господу, Бог посылал Спасителя. Некоторые христиане думают, что мы можем отсрочить пришествие Мессии и все события, которые будут сопровождать его возвращение, покаявшись. Я говорю, что это не так. Библейский образец заключается в том, что наше послушание, взывание к Господу и покаяние могут только ускорить возвращение Мессии Иешуа. Ирония заключается в том, что если мы не покаемся, у нас, несомненно, скоро будет царь, Антихрист. А если покаемся, то у нас, несомненно, скоро будет царь, сын Бога живого. Древний Израиль слишком часто делал неправильный выбор. И это обходилось ужасно дорого и болезненно. Какой бы путь они ни выбрали, со временем у них появлялся царь. Но на одном пути были угнетение и рабство, а на другом – благословение и шалом.
До этого момента в книге Судей речь шла о южных племенах. Теперь место действия смещается на север. И Авин, царь Асора, безжалостно правил коленами Израиля, которые проживали на севере Ханаана. И Авин – это не личное имя этого царя, как и в случае с титулом Авимелех, и Авинша – это династический титул линии царей, правивших в Асоре. В книге Иисуса Навина примерно за 150 лет до событий, описанных в 4 главе книги Судей, мы читаем, что Израиль сражался против Иавина в Асоре и сжег город. Но Израиль не заселял его. Значит, несколько лет спустя Асор был восстановлен, и потомки той же царской семьи снова правили группой людей, называемых хананеями. Не думайте, что это означает, что Иавин правил всеми хананеями. Хананеи – это просто общий термин для любой группы язычников, живущих в Ханаане. Иавин был царем, а его военачальником был Сисара. Сисара жил в месте под названием Харошев-Гаим, что переводится как «леса язычников». Точное местонахождение этого населенного пункта не установлено, но находится оно недалеко от Асора, а Асор был обнаружен. Многие из учеников, кто посещал занятия по Торе в Израиле, были в том самом Асоре, о котором мы читаем в этих текстах.
Асор расположен к северу от Галилейского моря, в южной части долины Хула. Это было стратегическое расположение вдоль древней торговой магистрали, называемой Виа-Марис. Виа-Марис был самым важным торговым путем тех времен, поскольку он начинался в Египте и тянулся до Западной Азии. Как было установлено здесь, в книге Судей, Асор был ведущей нацией в коалиции других ханаанских народов, которые были расположены на севере. На самом деле это была роль, которую Асор играл время от времени на протяжении веков. Он занимал большую площадь для такого древнего города, более 80 гектар, на которых, по словам археологов, проживало около 40 тысяч человек. Армия, которой командовал Сисара, была огромной, хорошо финансируемой и хорошо оснащенной. О чем свидетельствует то, что на тот день в его распоряжении было просто ошеломляющее количество железных колесниц – 900. И именно с помощью этих разрушительных оружейных платформ Сисара и Авин и другие цари коалиции смогли так хорошо удерживать северные колена Израиля под своим контролем. Это последнее притеснение продолжалось в течение 20 лет. Здесь мы должны иметь в виду, что имела место двойственность. с земной или человеческой точки зрения именно военная мощь Сесары позволила этим хананеям подчинить Израиль, но с небесной или духовной точки зрения это было возможно только потому, что Господь предопределил это как наказание за идолопоклонство и отступничество северных израильских колен.
Итак, как и положено, Господь сжалился над этими северными коленами и воздвиг судью. Интересно, что это была женщина-судья Девора. На иврите написано, что она Иша Невуа, что буквально переводится как «женщина-пророчества». Отождествление с Иша Невуа редко встречается в Библии и относится только к Деворе и еще двум другим женщинам. Сестре Моисея Мириам и праведной женщине по имени Алдама во времена царей. Эти женщины были истинными пророками Божьими и пользовались большим уважением мужчин. Ее мужем был Лапидов. Это единственное, что мы о нем узнаем. Все остальное, касающееся мужа Деворы, по-видимому, не важно. Еврейская традиция гласит, что Лапидов и Варак – это одно и то же лицо, а Лапидов – это скорее поэтическая характеристика, чем личное имя. Раввины говорят, что Лапидов означает факелы, а Варак – молния, и что это было просто описание Варака. Но на самом деле нет никаких доказательств этой версии, и я собираюсь действовать, исходя из предположения, что Лапидов и Варак – два разных человека. Мы подходим к еще одному из тех случаев, когда милая и аккуратная версия того, кто такой судья и какую роль он выполняет, отходит в сторону. Потому что Девору называют судьей, но никогда не называют спасительницей или избавительницей, а Варака называют. На самом деле, на предыдущих уроках я подчеркивал, что Шафетим, судьи не были людьми, которые заседали в суде и выносили судебные решения. И все же Девора – исключение. В стихе 5 объясняется, что люди приходили к ней издалека за судом. Здесь используется еврейское слово «хамишпат», что означает «справедливость», как в постановлении закона. Таким образом, похоже, что у Деворы было две роли. Она действительно была судьей, который решал дела, и она была пророчицей, которая приносила послание Бога тому, к кому Бог направлял ее.
Мы еще поговорим о Деворе на следующем уроке.